Прочитаем из книги Левит, 24 глава, с 5 стиха. «И возьми пшеничной муки и испеки из нее 12 хлебов, и положи их 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе в память в жертву Господа. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом. Аминь». Прошлое воскресенье я обратил внимание на двор скинии и то, что было во дворе, и чему нас это учило. Во дворе скинии стояли 2 главных предмета – медный жертвенник и медный умывальник. Мы разбирали с вами, что жертвенник не мог заменить умывальника. Умывальник не мог заменить жертвенник. На жертвеннике все сжигалось огнем. Но важно заметить, что и жертвенник, и умывальник были медные. Медь на страницах Священного Писания указывала на нашего Господа Иисуса Христа в человеческом естестве. Это был, как он себя называл и представлял, Сын Человеческий. Жертвенник очень был похож на Голгофу. На Голгофе горел огнем в страданиях и мучениях наш Спаситель Иисус Христос. Но нужно заметить, не все сожженное огнем могло очистить человека пред Богом. Нужна была вода. Огонь и вода исключают один другого. То, что Иисус Христос претерпел, принес себя в жертву за людей, это жертвенник медный. Но нашу совесть, наши нечистые мысли и нехорошие слова и поступки огонь сжечь не мог. Для этого требовалась вода. Вода была в медном умывальнике. Это тоже прообраз Господа нашего, но уже не огонь горит, а Дух Святой под руководством Слова Божия, или наоборот, Слово Божие под руководством Духа Святого очищает нашу совесть, наши чувства. Для сего-то Он и приводит нас, ну, если выразиться словами, что мы прочитали, в скинию, во двор, удаляя нас от мира и ведет беседу для очищения здесь, в молитвенном доме. Сегодня мне хотелось обратить внимание не на медный жертвенник или умывальник, а войти в святилище. Если во дворе скинии был жертвенник и умывальник, то хотелось бы теперь обратить наше внимание, когда иудей заходил в скинию, а точнее священники. И вот интересно обратить наше внимание, когда заходили в скинию, что они там видели перед собой? С одной стороны был стол с хлебом, с другой стороны ковчег или жертвенник золотой. И стол был золотой, и жертвенник здесь во святилище были золотые. И посреди скинии находился светильник, то же самое золотой. Я хотел бы обратить внимание наше, что в самой скинии внутри, где находились вот эти драгоценные вещи, окон не было. Почему? Окна – прообраз нашего естественного ума. Все мы можем делать в нашей жизни, руководствуясь рассудительностью, разумом. Устраиваем ли мы семью? Определяемся ли мы на работу? Находимся в коллективе? Все мы делаем разумно. Но вот мы стоим теперь во святилище, и здесь окон нет. Мы прослушали замечательный урок. А без веры Богу угодить невозможно. Все внутри святилища освещается светильником. Шесты, кольца, крючки и сам жертвенник, и сам стол – все освещается от светильника. И все отражает свет светильника. А поэтому во святилище все сверкает, все светится золото. Братья и сестры, если мы внимательно прослушали первую проповедь, то нам дана была расшифровка, что значит верующий, что значит вера. Апостол Павел сказал: вера, действующая любовью. И поэтому мы имеем вот это вот богослужение. И здесь нам Дух Святой преподает уроки из Слова Его, чтоб мы, уходя домой, внутри нас было отражение действия Иисуса Христа в церкви. Очень важно, какими мы приходим домой. Хмурыми или радостными? Наши домочадцы знают, где мы находились, а поэтому очень хотят нас встретить радостными, довольными, а не сварливыми. Все это производит в нас, внутри нашего внутреннего естества, вера, действующая любовью. Помоги нам, Бог, это усвоить. Я хочу с вами поделиться практическим примером. Работая в коллективе, Бог дал мне способности проработать 30 лет непрерывного стажа в одном коллективе. Работая в коллективе, у меня заболели зубы. И я пошел в медпункт. Врач зубной посадил меня в кресло, села рядом и говорит: не буду я вам лечить зубы до тех пор, пока вы не скажете, почему у верующих болят зубы. Я пришел, чтобы она мне помогла. Она передо мной поставила условие: разъясните мне, почему верующих болят зубы. И вот сегодня мы прослушали через второго брата беседу: не унывай, когда попадаешь под различные переживания. Бог нас воспитывает таким путем. Не унывай. А как мы часто унываем, плачем, сокрушаемся и задумываемся: Господи, ну для чего это пришло к нам? Ну зачем оно? А Бог, беседуя с нами, говорит: не унывай. Бог и в горе, вот на страницах книги Екклезиаста написано: в одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья не ропчи, а размышляй. Размышляй. Псалмопевец делится с нами, говорит: и среди ночи я вспоминаю о днях добрых и о днях трудных. А почему ты не спишь, а размышляешь? Обстоятельства изменились, и сон от меня бежит. Это не благоденствие, но он верующий человек. Он неоднократно видел, как Бог вмешивается в его переживания. А однако же он говорит: когда-то в печали Бог его оставил, а к нему подошли не друзья, а недруги, и говорят ему: ну где ж Бог твой? Так он пишет. Всякий раз его спрашивают: ну где ж Бог твой? Что, Давид разве не знал, где его Бог? Он говорит: от чего метутся язычники? Вот Бог наш на небе. Он обозревает всю землю. Братья и сестры, сейчас очень многие задаются вопрос: управляет ли Вселенной Бог? Или он ее пустил на произвол? Нехорошие люди управляют теперь, злые люди, причиняющие столько слез, переживаний. Но где же Бог? А я бы хотел добавить: чем ближе к тысячелетнему царству Иисуса Христа, тем слезы, горе все больше и больше будут увеличиваться. Так нам говорит Слово Божие. Так мы видим, 6 глава Откровения, 6 всадников. И все они несут миру горе и слезы. Меняются кони, То бледный, то вороной, то там еще другой. Что это? У меня машина, 70 лошадиных сил, двигатель. У других больше, но все измеряются лошадиными силами. А поэтому сила всадника – цвет лошади. И они будут все время увеличиваться, скорби и переживания. Интересно обратить наше внимание на тот факт, что первые скорби и переживания на земле будут через этих всадников. Почему? Потому что еще есть церковь, верующая здесь на земле. Когда церковь, мир устранит из своей среды, они ее возненавидят, тогда начнется период труб. Трубы уже не всадники. Здесь уже начнется не мир, не безопасность, а еще большее горе и зло. Интересно, мне как-то пришлось разговаривать с одним верующим евреем. Знаешь, что из какого народа он выходец, и он меня знал. Между прочим, хочу сказать, в среде еврейской отношение к баптистам не такое, как к православным. У них больше уважения к баптистам, потому что баптисты изучают ими написанную книгу. Они понимают здраво и правильно. И вот когда я стал перечислять некоторые события мира по отношению к Израилю, к евреям, нехорошие, кровопролитные, гнусные, ненавидящие их, я сказал, как понимать этот вопрос? Почему Бог так действует? Наказывает евреев. Он мне пояснил, интересную мысль высказал. Могу я с ней соглашаться, могу не соглашаться, но он высказал. Бог никогда своих не наказывает. Но свои Богу платят за их избрание. За то, что Бог избрал их из мира, они за это платят в этом мире. Дай Бог, чтобы было так. Но вот, все же слушая мысли через второго брата, как он постарался нам объяснить Слово Божие, не унывай, не опускай рук, укрепи дрожащие колена. Дорогой мой брат или сестра, на страницах Священного Писания есть такой вопрос. Кто привел тебя сюда? И что ты здесь делаешь? Может, ты пришел с дрожащими коленами, с опущенными руками? Домой таким не уходи. Оставь все это в Доме Божьем. Укрепись Господом в жизни своей. Таким образом, я еще раз хочу вернуть теперь нас к этому столу с хлебом. Мы прочитали: сделай стол, обложи его золотом и положи на него хлеб в два ряда, один из шести и другой из шести. А что это значит? Это будет 12 по числу колен Израилевых. Должен хлеб лежать во святилище на золотом столе. Мы знаем, что Бог кормит всю вселенную, но не всех одинаковым хлебом. Например, на страницах Священного Писания есть запись. Иудейский глава семьи брал хлеб в руки, благодарил Бога и молил Его, чтобы Он благословил хлеб, выросший из земли. Во всем мире хлеб, выращенный из земли. Но вот был период времени, когда Бог кормил народ манной. Манна не была произведением земли, и манна не могла благословляться народом, выращенной из земли. Она так и называлась — манна небесная. Ее происхождение – небо. И она давалась Богом только своему народу. В 77-м псалме так и написано: «Хлеб ангельский дал им есть». Я не знаю, чем питаются, каким хлебом ангелы, но народ питал, Бог питал народ манной, выращенной не на земле. Слава Богу за это, братья и сестры. И что интересно, что там сказано: и иноземный, и иностранный, кто придет на израильского народа, там может кушать эту манну. Бог разрешал кушать всем. А кто же питался хлебом на столе, который был приготовленный? Этим хлебом народ не питался. Этим хлебом питались священнослужители, которых избрал Бог, и им было разрешено кушать хлеб, который лежал на золотом столе. Интересно обратить внимание, каждую субботу хлеб на столе менялся. Тот снимали, отдавали на питание священнослужителям, а новый полагался. Дорогие мои, какой замечательный урок! Бог народ свой не питает черством засухшим хлебом. Бог питает народ свой свежим хлебом. Ну и не обязательно прямо аж горячий. Нет. Горячий, новоиспеченный, должен полежать на столе полную неделю во святилище пред Богом. Как хорошо, что мы приходим в молитвенный дом, как во святилище. И здесь мы вкушаем испеченной из чистой пшеничной муки, образно говоря, живое Слово Божие. Он беседует с нами, Он нежно подходит к нам, Он говорит нам: Он, знаю твои дела, знаю, что ты огорченный, знаю, что ты оскорбленный. Вы знаете, я той врачице должен был ответить, или встать и уходить с больными зубами, или что-то ей сказать, чтобы она все же лечила мне зубы. Я услышал ее претензии и сказал: если бы у верующих не болели бы зубы, то все бы люди были верующими. Она посмотрела на меня и говорит: что вы мне советуете? Я говорю: не бояться зубной боли, а быть верующей. Дорогой мой друг, не бойся, что над тобой будут посмеиваться. Много лет меня в коллективе не называли ни по фамилии, ни по имени, а кивали головой: вон пошел святой. Ну и что? Да поможет нам Бог, чтобы, посещая молитвенный дом, мы могли правильно воспринимать уроки Священного Писания. Аминь.